Как сделать мир лучше, это каждый понимает по-своему. Но все вместе люди знают и понимают, что в этом лучшем мире им не придется работать. Их будут любить и хранить всей огромной и счастливой землей. К сожалению, каждому видится свой путь к построению такого замечательного общества. И если разобраться, то ни старания философов, ни усилия социологов так и не способствовали изобретению ничего более жизнеспособного, чем классическая утопия, где даже у самого скромного землепашца было не менее 3 рабов. Человечеству просто не хватает изобилия двуногого скота. Обращать в рабство своих ближних уже как-то не модно, а делать роботов из шестеренок или белка мы пока не научились, но как только научимся, она у нас будет. Утопия. Та, которой человечество достойно. Я так и не понял, какие все-таки отношения были у Коти с монахами буддийского монастыря, кем они его считали и почему прислуживали. Но утром вся моя одежда была в идеальном состоянии, чистая и выглаженная. А когда я вышел из маленькой комнатки, где ночевал, в английской зале, уже был подан завтрак. Причем совершенно не отвечающий миролюбивой религии. Омлет, колбаса, сосиски. «Да чего ты довел монахов?» — пробормотал я, глядя на Котю. Он уже уминал сосиски, сбрызгивая их кетчупом перед каждым укусом. И одет он был так, будто спустился к завтраку в пафосном отеле. Брюки, пиджак, свежая рубашка. Только галстук не повязан. «О, ты бы знал, чего это стоило!» — горделиво ответил Котя. «Они на обед мне курицу сварят». «Живьем?» — предположил я, накладывая себе омлет. «Остывший, но на вид вкусный». Котя хихикнул. «Илан еще спит», — сообщил он, хотя я и не спрашивал. «Будешь дожидаться, пока она встанет, или сам двинешься?» «Поем и двинусь», — сказал я, косясь в маленькое окошко. За окном был серый и холодный рассвет и подсвеченные розовым горные пики. Хотелось читать Рериха и Блаватскую. «Я тебя перемещу в Москву», — сказал Котя. «Хорошо. Оттуда есть 3 удобных прохода в Арызалтан. Там найдешь Андрюшку». Он выложил передо мной конверт. «Тут письмо. Можешь прочитать, я не заклеил». Я взял конверт. Ой, древность какая! На нем была марка с надписью «Почта СССР» и спрятал в карман. Котя продолжал. «В письме я прошу Андрюшу обеспечить тебе безопасный проход в Твердь, контакт с кем-то из их руководства. Неофициально, конечно, но путь проверенный. Уже много раз так вели дела».
«А я думал, что с религиозными фанатиками дела вести нельзя».
«Я тебя умоляю, Кирилл», — Котя фыркнул. «Фанатики бегают и выполняют приказы, а руководство всегда вменяемо. Уверен, если мы сможем потягаться с Арканом, они тоже быстро пойдут на переговоры».
«Так что мне узнавать? Просить помощи?» — ковыряясь в омлете. «Нет, все-таки он был невкусным», — спросил я.
«Ну да, так, мол, и так, ты функционал, который порвал со своей функцией. А поскольку ты друг куратора, ты его, то есть меня, тоже убедил пойти против Аркана. Ну, рассказал о своем визите туда, про злую повитуху Иванову, я проникся. И вот мы готовы выступить против Аркана. Нам бы только узнать, как делать людей функционалами».
«Или обратно людьми», — Котя улыбнулся.
«Именно. А еще обнаруживать чужаков, закрывать проходы между мирами. Дел много, но мы готовы и делегацию Тверди принять, и транспортом ее здесь обеспечить, и деньгами».
«Они в нашем мире рехнутся», — сказал я.
«Не исключено», — весело ответил Котя. «Но могут набычиться, помолиться и адаптироваться».
«И мне дадут ответ сразу».
«Это вряд ли», — Котя покачал головой. «Бюрократы они всюду, у церковников тоже. Так что, изложив всю нашу позицию, возвращайся в Арызалтан. Либо поживи у Андрюши, он человек гостеприимный, либо езжай в Москву. Честно говоря, не знаю, как тебе будет спокойнее».
«А как держать с тобой связь?»
«Я почувствую, когда ты появишься в нашем мире», — ответил Котя. «Но на всякий случай, если вдруг я потеряю эти способности...»
Он вынул из кармана черную кожаную визитницу. Предмет для прежнего Коти совершенно непредставимый. Вручил мне серебристый прямоугольник. Там был только номер. Длинный номер.
«Спутниковый», — сказал он. «А что делать? Зачем отказываться от техники?»
«Угу. Я спрятал визитку. «Круто!» Котя и спутниковый телефон – это тоже было удивительно. Куда удивительнее того, что он был куратором функционалов на планете Земля. «Я тоже не бездельничать собираюсь», – пояснил Котя. «У меня сейчас будет разговор с одним политиком. С Димой», – блеснул я эрудицией. Котя захихикал. «Ты как человек, который подружился с одним китайцем, а потом встретил другого и говорит, а я знаком с господином Сунь-Вынь. Вы его не знаете?» «Нет, Котя, у меня будет встреча посерьезнее. С Петром Петровичем, если тебе это имя что-то говорит». «Передавай привет Саше, его референту», — ответил я. Котя запнулся и посмотрел на меня с явным удивлением. «Ого! И когда ты...» «Впрочем, ладно. Может, ты галстук завязывать умеешь?» Он достал из кармана пиджака свернутый рулончиком шелковый галстук, золотистый с едва заметными фиолетовыми рыбками. Явно не дешевый. «Умею», — сказал я. «Отцу завязывал. Он вечно то мать просит ему галстук завязать, то меня». «А я так и не научился», — сказал Котя. Я молча примерил галстук на себя и соорудил простенький вензорский узел. «Спасибо», — набрасывая галстук на шею, сказал Котя. «А ты возьми-ка курточку. В одной рубашке ты по Москве много не нагуляешь. Во внутреннем кармане есть денежка». Куртка лежала на лавке у стены. Не очень теплая, демисезонная, из плотной серой ткани и на пуговицах. Но вряд ли мне придется долго бегать по Москве. «Так, кому бы тебя переправить?» — размышлял вслух Котя. «Так, чтобы человек ничего толком про тебя не знал». «Функционал и чтобы не знал?» — сомнением спросил я. «А такое возможно, Котя? Мне кажется, все читают еженедельную функцию». «Нет», — Котя покачал головой, — «есть те, кто сознательно отстраняется от жизни функционалов, играет в человека. Есть просто равнодушные, живущие уже сотни лет и ушедшие с головой в свои увлечения. Собирание марок с изображением орхидей, выращивание каких-нибудь редких аквариумных сомиков, вышивание крестиком портретов великих писателей. Есть неграмотные функционалы». «Неграмотные?» — восхитился я. «Ага, но это, как правило, Африка и Азия. А тебя я закину в Ары-Залтан через Москву». Котя подумал, морщил лоб. «Данила перебросит, но узнает тебя. Анна может и не узнать, но...» «А вот Николенька точно не узнает». «Почему?» — кисло спросил я. «У него альтернативный подход к информации». Котя улыбнулся хитрой улыбкой человека, не желающего раньше времени раскрывать секрет известного ему фокуса. «Да все нормально, хороший таможенник. Были бы коллегами, и живет он по соседству в Мариной роще, дружили бы домами, башнями. Вот адрес». Он извлек из кармана еще одну визитку, что-то быстро, не задумываясь, написал на обороте и протянул мне. Я глянул. «От здания родильного дома номер 9 повернуть...» и еще 3 строчки указаний. Невольно подумал, что такая хорошая память неспроста. Похоже, Котя все заранее четко решил, куда и к кому меня направлять, а выбирал уже так, для пущей важности. Хотя, возможно, куратор знает всех своих таможенников. Или Котя попросту любил ходить в другие миры и помнил самые интересные проходы. Нет. Невозможно затевать на пару с человеком войну миров и при этом ему не доверять. И у меня выхода нет, кроме как доверять Коте. «Только спутникового снимка не хватает», — сказал я. «Он бы ничего не дал», — отмахнулся Котя. «Там была бы засветка или какой-нибудь еще дефект изображения». «Ого! Про такие вещи я и не знал. Впрочем, многое ли я успел узнать о жизни функционалов?» «Надеюсь, этот Николай меня не узнает», — пробормотал я. «Зуб даю. Ему на дела функционалов наплевать. А башню я увижу или тоже засветка?» «Как я понимаю, да. У тебя осталась часть способностей. Ты же нашел дом Василисы?» Я кивнул. «Мне одновременно и не хотелось уходить, и безумно хотелось увидеть нормальный, привычный мир». «Значит, я нахожу Николая». «Ага, показываешь ему визитку, в конце концов. Если что, пусть звонит, я ему дам указания». Котя усмехнулся. «Николай объяснит тебе, как найти Андрюшу в Ары-Залтане. А там вручаешь письмо и просишь обеспечить переговоры с властями Тверди». Я снова кивнул, будто игрушечный китайский болванчик из сказок Андерсена. «Ох, не зря он называется болванчиком». тот, кто все время кивает, иного имени недостоин. «Не посадить бы себе на голову вместо арканцев упертых попов», сказал я уже скорее по инерции, чем споря с Котей. В голове у меня теперь крутилось одно — Москва. Как мне ухитрились надоесть Харьков, Нирвана, Янус, Польша и, как ни удивительно, даже Тибет. Я промчался по этому странному маршруту меж трех стран и трех миров, бросая налево-направо беглые взгляды, и почувствовал только раздражение. Интересно, почему? Слишком быстро? Да нет же, мне доводилось получать удовольствие и от очень коротких поездок. Слишком много? Вряд ли. Ездили мы с Аней по Европе на автобусе, ничего, остались довольны. Неужели путешествие должно иметь правильные начало и конец? Не должно быть непрошенным и негаданным. Наверное, так. Вот и от Тибета никакой радости, и в Польше как-то не заладилось. Шестым чувством я понимал, что если бы не помешали полицаи, то у нас с Мартой еще как вечер бы сложился. Может, теперь, отправляясь в Твердь по определенному и согласованному маршруту, я смогу получить от путешествия хоть какое-то удовольствие? «Отправляй меня, Котя», — сказал я, — «и это, как обратно из твоего Ар-Султана вернусь, сразу выдергивай к себе, договорились?» Котя кивнул. Встал, вытер губы салфеткой. «Договорились. Я тебя высажу совсем рядом у роддома». Его рука стала скользить по воздуху, будто руны выписывать. За пальцами потянулись синеватые огоньки, и я невольно подумал, что из Коти вышла бы ходячая реклама «Газпрома». Ну, а если бы он жил в Америке, какой-нибудь герой комиксов. Человек-горелка. Я хихикнул, заставив Котю подозрительно глянуть на меня. Забавно, все-таки я ему чуть-чуть не доверяю. И он мне тоже.